И сегодня урок будет не лекцией, а будет уроком. Уроком Торы. Мы будем рассматривать короткий отрывок, который раскроет нам секрет порядка этой сокровенной ночи. Лейла Седер – совершенно непонятное название праздника. Понятие «порядок» всегда требует порядок чего-то. Праздника, свадьбы, дай бог, войны и так далее. А здесь написано «Лейль Хаседа» – ночь определенного порядка. И вот это заголовок, который мы попробуем с вами поучить. Все, что я буду говорить без сноски, это будет устная Тора. Если я что-то скажу от себя, я это оговорю. Основа этого урока – это комментарий величайшего талмудиста и каббалиста Гальшик Акадош. Он был главным раввином Цфата в начале 18 века, где у него в общине и на его драшот, на его уроках в РФ Шаббат присутствовали всего лишь автор Шулхан Аруха, рав Йосеф Каро, автор, значит, комментариев к Зоару, Ари Акадош и его ученик великий, который нам раскрыл много, что мы бы сами никогда бы не поняли, Рав Хаим Виталь и так далее. Отрывок, который мы получим, он касается 14-го Нисана, то, что будет на следующей неделе Безрат Ашем. Лейла Седер. Отрывок звучит, я по ходу чтения этого отрывка, если кто-то имеет возможность под рукой, возьмите, значит, даже можно в русском переводе, кому еще сложно. Это книга имен, Шемот, 12 глава, с 1 стиха по, значит, там... О! 14 стихов мы рассмотрим, Безрат Ашем. Тоже случайно не обратил внимания. В любом случае, Безрат Ашем. И я прямо по ходу подстрочного перевода начну обращать ваше внимание, что мы читаем текст, который является шифром, и сразу же с устной Торы, с комментариями устной Торы. «И сказал Господь Моше и Аарону в земле египетской». Редкая строка в Торе, когда Бог обращается и к Моше, и к Аарону. Обратите на это внимание. В земле египетской. Совершенно лишняя фраза. Все знают, что все эти события в книге Шмот. Это после того, когда Йосеф открывается братьям, они возвращаются и говорят Якову, что Йосеф жив, и он соблюдает заповеди, он праведник, и что нужно спуститься в Египет, как было запланировано Творцом и так далее. Так зачем надо говорить, что он обратился, во-первых, к обоим, к Моше и Аарону, в земле египетской, говоря, месяц сей, речь идет о первого Нисана, когда Моше приходит к еврейскому народу с посланием об избавлении. То есть мы находимся с вами в месяце исхода из Египта. 1312 год до ихней новой эры. Или 3760. Отнимите, получите, так сказать, еврейский календарь. Месяцы для вас начало месяца. Отсюда мы учим заповедь освящать каждый новый месяц еврейского календаря. Так этот месяц будет начало месяца. Но продолжение. Первый он у вас из месяца в годы. Ну, понятно, что начало – это и есть первый месяц. Почему это тавтология? Вроде бы. Хотя на святом языке здесь написано не оба слова начала, как здесь перевели, а именно рож, голова месяцев, а потом решенгу из среди месяцев. Но понятно, что начало и голова – это, в общем-то, тоже синоним. Скажите всей общине израильской так. В 10-й день всего месяца пусть возьмут себе каждый по ягненку. Почему Бог посылает первого Нисана, обоих, Авраама, Моше и Аарона, с посланием, что будет через 10 дней? Подожди 10 дней. Там на 9-й у нас день начинается с заходом солнца. Перед приходом 10-го дня, значит, вечером 9-го дня перед заходом, после захода солнца, обратись и скажи, вот сегодня, тоже обратите внимание, скажите всей общине Израиля так. В 10-й месяц, в 10-й день всего месяца, пусть возьмут себе каждый по ягненку на семейство. Ягненку на дом. То есть, дом тоже имеется в виду на семью, конечно, да? Так почему здесь написано в начале, каждый возьмет себе, значит, ягненка? Только наш дорогой переводчик, я не достал лучшего переводчика, значит, я сейчас вам восполню. Написано не так. Значит, он пропустил одно слово. «Икху лахем иш се лебейт авот». Пусть возьмет Иш. Ну, понятно, что если обращаются ко всей общине Израиля, что речь идет о человеке, что подумаем, что это обращение кому-то или к чему-то. Это лишнее слово. Сели бейт авот. Бейт авот имеется в виду действительно семейство, только в широком кругу, в широком понимании. И повторение, сели байт, ягненка на семью. В одном доме кто там живет, да? Тоже непонятно. И если дом слишком малочислен, обратите внимание, снова пользуется синонимом дом, но переходит речь о количестве людей, которые живут в этом доме. Для того, чтобы это, значит, если семья не может съесть всего ягненка, то пусть возьмет он, человек, у которого маленькая семья, и присоединит соседа, ближайшего к дому его, по числу душ. Итак, здесь есть разговор о числе едоков как дом отца, то есть как семейство в широком плане, как просто дом и еще как по числу душ. По мере еды каждого, значит, расчистите. Позвольте лирическое отступление. Я много лет назад был приглашен давать уроки в Кавказской синагоге, значит, в Ашкелоне. Кстати, совершенно уникальной красоты синагога, которую члены Кавказской общины построили своими руками. Взяли запущенное древнее, может быть, больше 100 лет, здание какой-то синагоги, получили от муниципалитета разрешение и все своими руками сделали. То, что могли, что не могли, заказали, конечно, и так далее. И это... Знаете, часто бывает община, у которой, слава Богу, есть спонсоры, есть финансовые возможности, но нет вкуса. А здесь было благословение и на спонсоров, и на вкус. Просто ты чувствуешь восточный трепет, восточный орнамент. И все сливается, что-то невероятное. Я предвзят, признаюсь, но все-таки будете в Ашкелоне, навестите, узнаете, о чем я веду речь. И мне несколько лет назад они предложили давать уроки. Я напрягся. Я сказал, я не знаю, подхожу ли я вам. Я все-таки литвак из Литвы, из Вильнюса родился. Ашкеназский как бы еврей. И мы решили попробовать. И, слава Богу, с перерывом на годы короны мы уже много лет занимались. И однажды мы говорили об исходе из Египта. И когда речь шла об этой теме, я сделал расчет, что если было там 600 тысяч мужиков, которые вышли из 20-летнего возраста, значит, из Египта, то разделить их там на число едоков, я сделал там, допустим, по 10 на ягненка, и получилось там где-то, они зарезали на глазах у египтян где-то там, значит, 300 тысяч, значит, там их было с детьми со всеми где-то больше 3 миллионов, мы не знаем, сколько в среднем было детей. Короче говоря, вдруг кто-то из учеников говорит, Рэб Шимон, обижаете? Что значит на 10? На троих? Я сказал, я извиняюсь. Это не моя, так сказать, сфера. Сколько едоков можно на ягненка, это вы мастера шашлыка и так далее. Кстати, Корбан Песах – это именно шашлык на огне, только целиком надо было на веретиле жарить этого ягненка. Это лирическое отступление. Итак, упоминается здесь и дом, и семейство, и по числу душ. Ягненок без порока должен быть, самец, однолетний, и из овец или из коз. Обратите внимание, добавили здесь еще и козу. Хотя здесь написано «се», а «се» – это ягненок. И да будет он у вас в доме до 14 дня сего месяца. То есть на 10 день надо выбрать ягненка для Курбан Песа, а потом держать его 4 дня привязанным к кровати. И тогда пусть зарежет его все собрание общины Израиля. То есть не каждый зарежет себе, а все вместе. Вечерние сумерки, как я сказал, праздник наступает с выходом звезд. И пусть возьмут кровь ягненка жертвоприношения Песаха и помажут на оба косяка и на перекладину сверху. Мы всегда знаем, что мезуза это на правом косяке при входе. А оказывается, начало мезузот, символ особого покровительства Бога над нами, начался в Египте, когда знаки были спасения, чтобы выделили, значит, евреев. На правом косяке, на левом и на перекладине сверху. Было три как бы знака, в которые будете есть его. То есть каждый, в доме которого собралось, или все семейство, или, так сказать, соседями и так далее. И пусть едят мясо в ту ночь, зажаренное на огне, то есть на веретиле, значит, целого ягненка на огне, но есть, значит, с мацой и с горькими приправами, значит, с травой с горькой. Будут есть. Не ешьте от него недопеченного. То есть есть или там недожаренное мясо, или сырое мясо, есть даже как суши такое из мяса, замачивают его там в разных соусах, и там в вине и так далее. Значит, нельзя. И сваренного в воде, а только жареное на огне. И прежде чем мы, значит, его жарим целиком, ту часть, которую мы едим, надо еще взять и положить на его ноги и внутренности голову. И вот это, значит, тоже сжигается. И не оставлять от него до утра, и так, и так далее. А я пройду в эту ночь по земле и поражу всех первенцев и так далее, и я вас выведу. и кровь это будет знаком на дома, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и будете среди вас, значит, там будете спасены. И это называется Песах Шепасах, Бог пропустил дома еврейских первенцев, и, значит, всех евреев, а первенцев всех египтян были наказаны. Это отрывок, который мы попробуем с вами рассмотреть. А Мидраш говорит, что когда Бог послал Муше и Аарона сказать, что в этот месяц я вас избавлю, они ему сказали: в этот месяц входишь не сам? Ведь мы грешили теми идолами. Астрологический знак месяца, которого являются эти идолы. Овн. Созвездие Овна. И мы грешили в Эрец-Исраэль. В Египте. Держите в голове отрывок. Мы начинаем касаться шифра. Итак, обращение к Аврааму, к Моше и Аарону. Еще непонятно, почему обоим. Но уже начинает выясняться, что в Эрец-Исраэль, в Эрец-Мицрае. Оказывается, это место, где мы грешили, сказали евреи Моше и Аарону. И мы грешили, взяв и полагаться, взяли и стали полагаться на их духовный символ. Как можно ожидать, чтобы Курбан Песах был бы искупительной жертвой? Как можно заслужить такое прощение? И место напоминает перед божественным правосудием о том, где мы грешили. И время, месяц Нисан, когда созвездие, так сказать, Овна, оно первое среди всех знаков, оно будет обвинителем нам. И напоминать, когда грешили, где грешили и чем грешили. Можно задать еще один вопрос. Был уже такой диалог еще до того, когда начали выходить. В начале, когда Моше пришел в Египет и обратился к евреям, он им сказал, что Бог мне сказал сказать вам. И я услышал также стенание сынов Израилевых, которых египтяне порабощают, и вспомнил завет мой, с Авраамом, Ицхаком, Яков имеется в виду. Потому скажи сынам Израилем, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от служения им, и спасу вас мышцы, простертую казнями великими, и я приму вас к себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, выведший вас из ига египетского, и веду вас в землю, и так далее. И здесь написано, что у них не было сил отреагировать. Услышать, внемлить. Почему сейчас они не спросили? Как же мы можем надеяться на исход, когда мы идолопоклонники здесь? Евреи опустились на 49 ступеней нечистоты духовной. Еще бы одной ступени не было бы избавления. И только сейчас вдруг они говорят. Потому что ведь нет никакой связи с месяцем Нисаном и их страхом перед судом провидения за их идолопоклонство. Объясняет устная Тора. Бог построил обращение к еврейскому народу как путь восхождения из минус 49 ступеней нечистоты. это я добавляю. Сначала он дал им опору, что созвездие Овна, которому они служили как представителю духовной нечистоты, и реальное идолопоклонство ягнятам, как идолам египетским и козлятам, оно может быть исправлено. И как бы устная Тора устраивает диалог, возразят простые евреи, как может быть обвинитель защитником? Помните, да? За грех золотого тельца Коэн не мог заходить в святая святых золотыми, так сказать, элементами одежды, чтобы не напоминать о грехе. Объясняет дальше, как это дальше. Как мы обратили внимание, написано «Се лебейт авод». Бог обратился к Аврааму, Моше и Аарону. А Моше – это Леви, а Аарон – это Коэн, он уже был Коэном. И Коля дат Исраэль, вся община Израиля – это Исраэль. Каждый из евреев грешил у себя в доме от себя или вместе со своими, так сказать, соседями. Потому что там они служили этим ягнятам, а не у себя в доме. В доме не надо было скрываться. И служили не там вовне. Очевидно, были какие-то там места для них и так далее. И начало исправления – это урок, что может еврейский народ, когда собирается вместе, и теперь объединяет то, что грешили вовне, а теперь внесите святость заповеди вовнутрь дома. Но этого еще недостаточно. Это пшат. Что когда вместе делают шуву, когда вместе еврейский народ возвращается к Богу, это возвращение наиболее сильное. Оно принимается даже не только в Йом-Кипур, во все дни, когда это происходит. Тем более в месяц Ниса, месяц чудес, особого благотворительности, благоволия Бога к нам. Если заглянуть глубже, Летальщик Кадош, Се, Ягненок, это Яаков, то есть Иш, Се, Лебейт, Авод, это Иш, это личность в Танахе. Иш там, Йошеф Угалим, это Яаков Авину, совершенный из праотцев, его называет устная Тора Ягненок. Но не только Яков, тут еще написано вот в множественном числе, праотцы, и Ицхак связан с искупительным бараном, которого вместо него принес Авраам, и он тоже называется Се. И его самопожертвованность здесь нам защитника. И Авраам, который вместо Ицхака принес барана, это было тоже его заслуга. Готовность принести в жертву единственного сына по абсолютно абсурдному указанию, противоречащему всем проявлениям воли Бога до этого. То есть, когда сам Бог открылся Аврааму, противоречащим самому себе. Так если мы берем какую-то чурку, не дай Бог, и превращаем ее в идола, тогда эта чурка не может нас спасти. А когда изначально ягнёнок – это символ защиты и преданности Богу, только мы своим идолопоклонством, мы же тоже были видеть, И каждый из нас должен сказать, что я выхожу из Египта. Мы взяли и, говоря языком кабалы, сняли одежды избранности с ягненка и одели на него одежду духовной нечистоты. Но поскольку изначально ягненок символизирует верность и смирение, и самопожертвенность, и послушание, Авраам пошел в печь, Ицхак был готов быть принесен в жертву отцом, и Яаков завещает себя не хоронить в Египте, потому что в духовном плане хамор символизирует материю. И египтяне, они басар хаморим. Они по сути материальны. При всем величии, так сказать, их магии, и астрологии, и чудес, и колдовства, все это было зациклено на плоти. А в Торе первенец осла выкупается ягненком. Яаков не хотел, чтобы его духовная сущность каким-то образом могла бы защищать хамора, осла египтян. То есть, и мы с вами сегодня, мы живем в двух измерениях, каждый на своем уровне, одновременно, и в этом мире, и в духовном. Вот о чем здесь говорится Бейт Авот. И можно понять, Бейт Авот — это прадедушка, дедушка. Я возьму три поколения, потому что мы дольше не живем обычно, сейчас раньше жили больше, да. То есть прадед, дед, папа, сын, внук и правнук. И также все мужья всех дочерей. Вот в каком объеме происходило это исправление. Когда Бог сначала открыл им, что если они возьмут на себя заповедь принесения ягненка в Лейла Седер и поедание его в определенном порядке, мы еще поговорим об этом, и заповедь обрезания мужикам, это и будет то ответное наше, не точно, это и будет началом нашего избавления. Все от Бога зависит, но мы должны задействовать это избавление. И посылаются два посланника, как мы выяснили, почему два. Потому что Бог хочет, чтобы весь народ участвовал в этом очищении. И когда евреи принимают это объяснение и проникаются внутренним полаганием на Бога, вот сейчас Бог открывает им, что им нужно через 10 дней сделать на глазах у египтян. Не больше, не меньше взять их идолов, ягненка и козленка. Ягненок – символ верности, смирения, послушания. А козленок – это отрицательное начало. И его тоже нужно поставить на службу Богу. Но это еще чуточку позже. Итак, Бог понял, что если он сначала подойдет с указанием, что взять идолов египтян и на их глазах принести их домой, и 4 дня держать их привязанным к кровати. Ведь для того, чтобы проверить, кошерное ли животное или нет для жертвоприношения, достаточно несколько часов, один день. И остался неотвеченным вопрос, почему 10 дней надо было сказать заранее. Потому что даже движение сердца, движение чувства и мысли еврея в положительном направлении начинает духовное преображение. Число 10 – это материальный параметр духовных процессов. И там же, как есть 10 мер избранности, предназначения особые, духовные, положительные. Так зэрю мадзэ, так против этого есть 10 ступеней духовной нечистоты. И коллективное идолопоклонство выхолостило из ягненка, как мы сейчас с вами уже знаем, эту его избранность. И теперь нужно было 10 дней включить, проникнуться, углубить, укоренить в себе намерение «иду на вы». И это было подготовкой к тому, чтобы евреи приняли на себя готовность самопожертвования. Не нужно долго ходить за примерами, да? Скажите, пожалуйста, что бы сделали ревнители в Индии, если бы какой-то турист там бы, я не говорю, чтобы зарезал, а просто бы пнул святую корову там. Есть в Туре 4 вида смерти. Из-за краткости времени мы возьмем только то, что нам релевантно. И в коллективном идолопоклонстве они нарушили и заслужили 4 вида смерти. И значит, это значит, скила – это побитие камнями, удушение, убийство мечом, как бы эрек, и срифа. Заливается, значит, плавленый свинец в горло казни. Значит, 4 дня самопожертвенности приходили египтяне. И 4 дня спрашивали, почему ты привязал моего идола, ты что хочешь с ним сделать? Еврей отвечал ему, я буду его резать во имя моего Бога. Зашифровано здесь 4-буквенное имя управления единства, управления милосердия, которое отменяет все порядки в мире. Тем более в ночь Ха-Седер, в ночь открытия настоящего порядка, нету в этом дне необходимости объяснять порядок чего? Порядок всего. Порядок всего бытия. От мельчайшей детали, от пылинки-белинки до, так сказать, звезд и до духовных сущностей. Через все-все элементы. Ха-Седер. Здесь открывается наш внутренний потенциал. Так евреи выходят из Египта. Так евреи удостаиваются, чтобы Бог нас вывел из Египта. Вот почему за 10 дней было сказано. И давайте не будем выделять время на практические советы, а прямо здесь по ходу возьмем к себе на вооружение. Да? Нет места отчаянию, не веря в свои силы. И слава Богу, мы плененные младенцы, и мы не заслуживали нашим незнанием воли Бога. Не дай Бог, даже одной из 4 смертей. Об этом ни в коем случае не впадать в копание, что мы творили и что мы наворотили. А взять уже сейчас, за 10 дней, и решить искренне выходить из своего Египта, освободиться от своего отрицательного начала и поставить его на службу Богу. И знать, что Бог, как было с праотцами, как было в протяжении всех тысяч лет изгнания, и сегодня Он выполняет свое обещание, что я их выведу, я их «Я, Господь, и выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от служения им, спасу вас мышцей, простертую казнями великими. Я приму вас к себе в народ и буду вам Богом. Вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, выведший вас из Египта, из ига египетского, и веду вас в землю». И в землю нас ведут. Это по ходу практический совет. И запомнить, любая тшува начинается с нашего начала, от нас. И не было тавтологии, когда сказано «Рош ходеш лахем», «Рош». Бог каждого из нас, когда мы сделали тшува, Он поставил нас быть соучастником управления миром, ни больше, ни меньше. Это наше величие, наша значимость. А то, что это начало всех месяцев, написано во втором продолжении этого стиха. Аллахем – это для ради вас. Бог посылает нам особый месяц с особым благоволением, с особым покровительством и переводит нас на управление чудес. Потому что никакая земная причина не может помешать духовному исходу. И завершает Раваших прямо о каждом из нас. Просто невероятно. Позвольте, я прочту все-таки это на иврите коротко и все-все переведем, да? Сначала маленькое вступление от меня. Никто не сомневается, что Курбан Песах был самого высокого кашрута. Проверенный и так далее. Хорошо, Тора говорит, жарить на огне. Зажарили. Но теперь Тора еще указывает, как его есть. Только зажаренным на веретиле целиком, но с мацой и с горькой зеленью. Так как мы будем с горечью, горькой зеленью тоже есть Лейла Седа Безраташа. А потом вдруг Тора вспомнила и говорит: я тебе не разрешаю есть недожаренное. Такое полусырое. Или сырое мясо там вымоченное там в специями и так далее. Это же бадац. Это же, так сказать, совершенно кошерная вещь. А мне хочется, люблю вареное. Говорит Альша Хакадош. Кровь в животном символизируют отрицательное начало. И когда человек кончает, делает тшуву, миата, «Миэт ташуф бычува». Теперь, во время, когда человек вернулся к Богу. уминаас тихдал лахто. И с того момента перестал грешить. Вегам шибитальта ецарара мимха. И даже воцарился над своим отрицательным началом. То есть он не ведет тебя, а ты им управляешь. Да. Кило и вацер мише арлыха арсиюто. Невозможно, чтобы не осталось в Бальчуве. Это он говорит о гигантах, так сказать, своих современников. Обо всех. Тут не разделяется на кого-то. Начиная еще большего года. Каждый еврей должен делать шува, есть за что делать шува. Знать, что остается все-таки остатки яда власти отрицательного начала, которое может кейнян двар бекас, дибур бакас, эмшехахар анаота гуф, укуяцебасы. Осталось в каждом из нас, во мне тоже. Это останки, тончайшие останки, крапинки отрицательного начала, его власти, который выражается в гневе во время разговора, в вожделениях плоских, которые захватывают человека в плен. Поэтому нам запрещается быть на поводу у вожделения. И когда нам захотелось шашлыка, когда нам захотелось анимет ала антрикотаза или так далее. Когда нам что-то захотелось в физическом плане, Тора говорит, стоп, это не тебе хочется. А в сыром мясе, когда зарезают, вытекает кровь, ее солят и так далее, но внутри остается кровь. Вот почему вареное мясо тоже, все кошерное, это можно есть, но оно отравляет душу. Оно дает силы вот этим крапинкам отрицательного начала. И поэтому не сырое мясо и не вареное не ешь. А когда тебе захотелось энсимхаб либо сарва яйн, нет радости без вина и мяса. А мясо не курица, а именно, так сказать, говядина или баранина. Вот. То ешь это с мацой. Напомни себе, что нету места гордыни. Что в маце есть только мука и вода. Без каких-то это табличек на двери, без самомнения, без быть ведомым в каком-либо аспекте своей плоти и напомнить, что мы еще не можем есть искупительные жертвы в храме построенном, что мы еще в изгнании большинства народа. Это горькая зелень. То есть и в момент радости напомнить себе. Как я помню, была традиция здесь в Израиле взять, поставить стул узникам Сиона, чтобы напомнить себе, что еще не все вернулись. Как это актуально сегодня? 200 тысяч евреев еще остались на Украине под опасностью. И в России тоже. Новые времена. Шем Рахим. Таким образом, это ночь порядка настоящей, осмысленной, свободной, счастливой жизни. Через рабство истине. Бог взял нас из египетского рабства, чтобы мы научились быть рабами, но чтобы мы научились быть рабами истины. И мы выдержали экзамен и сказали на горе Синай, мы доверяем тебе, даже еще не зная, что ты от нас потребуешь, на асэ ва нишма. Готовы выполнять. Когда скажешь, что выполнять, будем учить, что выполнять. И удостоиться вот этим выводом, который мы упомянули. Вот сейчас взять и выбрать полчаса на самоанализ и на пробуждение положительного направления в нашей жизни. Начать свой исход и сохранить весь свет избавления от всех видов рабства в Лейла Седер и в дни полупраздничные. Да, надо найти время и для отдыха, и для того, чтобы быть с семьей, с детьми. Но приготовить каждой прогулке. Мы не Рэб Хаим, Алав Шалом, Маран, который нас ушел. Его сын старший рассказывал, что когда они были, так сказать, в Ерхейкала, когда они бывали в отпуске или где-то, так сказать, на прогулке, папа всегда рассказывал им мидраши. И он был совершенно завораживал их. И они спрашивали, просили еще, еще, еще. И он источник бил. Причем еще мидрашим, еще мидрашим. Приготовить, о чем я буду говорить с детьми на прогулке. Показать чудеса природы. Показать, как цветок устроен. Посмотреть на шельдага, тот, кто, значит, одна из красивейших птиц Израиля, которая ловит рыб, как ведут себя, значит, белые, значит, ох, как это на иврите, а на русском языке, те, которые около коров, белые птицы, не помню, неважно. Короче говоря, зарядиться силой, поражаться удивительностью созданного Богом мира и передать это нашим детям. И выделить особое время для изучения Торы. Это особые дни. Холя Моэд. Они даны для духовного взлета, для духовного восприятия этого света. И все молитвы, которые мы просим в эти месяцы, слышатся особым образом. Напомню, чтобы поторопились не откладывать, насколько возможно, благословить на два плодовых дерева, которые, значит, в идеальном плане плодовые, чтобы были бы и плоды, и цветы. Это бывает у цитрусовых, и есть там лимоны, или апельсины, или там мандарины. И есть еще цветы, есть еще и плоды. Вот. И во многих районах религиозных, значит, добрые соседи вешают благословения, напечатанные большими буквами, и удостаивают всех этой заповеди. Чтобы мы бы удостоились жить в этом святом, истинном порядке, радостной, осмысленной, целенаправленной жизни под покровительством самого Творца, непрерывным, любящим, понимающим, жалеющим, защищающим и давшим нам возможность быть потомками таких гигантов. И их заслуги – это наша защита. И набраться трепетом и страхом. И дай Бог не быть достойным этой защиты. Изменить этой верности, этой связи. Песах кашер весамех, пожалуйста, есть еще пару минут на вопросы.
Спасибо большое. И на данный момент вопросов нет. Если у кого-то возник вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку. Вот вижу, Ирина подняла руку. Ирина, мы включаем вам микрофон.
Да, спасибо. Ну, раз вопросов нет, я спрошу. Извини, такой детский вопрос. Нам же все-таки никак нельзя не верить в ваши какие-то супер чудеса. Скажите, пожалуйста, рав Грилюс, вот насчет того, что изгнание в Египте было же как бы сокращено, да, вы мне поправьте, потому что я понимаю, что я кухонным языком изъясняюсь, было сокращено как бы, да, вот должно было быть 400 с чем-то лет, а было 200, да, вот как бы.
Должно было быть 400 лет, а было 210.
Да. Вот теперь, вот может быть, сейчас тоже может быть такое чудо. Вот как бы события так разворачиваются, что нам бы по сокращенной программке бы так вот Машеха, и все, чтобы было, знаете, как бы нам скостили дальнейшие всякие испытания, может быть, еще должны быть какие-то. Ну вот хотелось бы, чтобы, может быть, сейчас уже, как говорится, за столько лет и за столько переживаний, за столько пережитого, и, конечно, еврейским народом, я не буду говорить о том, что, конечно, и другие вслед за ним, это как зеркало. Может быть, все-таки может такое быть? Как вы думаете? Извините за детскость такую.
Почему? Почему? Вы задали глубочайший вопрос. Является ли выход из Египта духовным законом, который действует и сегодня?
Ну все, да, что чтобы скосить вот эти 200
детский вопрос,
лет.
Госпожа Ирина, я с вами не согласен, во-первых. Во-вторых, есть два время. Сказано в Талмуде. В назначенное время ускорю это. Спрашивает, мы своими словами говорим коротко, да? Спрашивает Талмуд, как это понять? В назначенное время ускорю это? Или ускоренное время, или назначенное? Это же не может быть, девушка, значит, получает телефон от жениха, и хотят встретиться, и он ей говорит, знаешь, я, значит, встретимся в 5 часов, я приду раньше. Так не назначают встречи, отвечает Талмуд. Есть назначенное время, которое от нас скрыто, а есть ускоренное. И надо только, как мы сейчас учили, мое хочется превратить в действие. Ведь как начинается исход? Сначала они могут даже внемлить Моше. А в цитате, если вы обратите внимание, сказано, Бог услышал. У Бога нет проблем со слухом, нет проблем, значит, с качеством связи. Просто до этого момента евреи стонали и приписывали все страдания садизму, понимаете ли, египетским надсмотрщикам или египетскому КГБ. Или, значит, этому диктатору и маньяку, фараону, который зарезал по 400 младенцев, чтобы свои язвы лечить их кровью и так далее. А в тот момент, когда они обратились к Богу, когда они поняли, что это не горечь судьбы, а это по воле Бога нам положено это испытание. И когда закричали к Богу, а не от плеток надсмотрщиков, не от горечи судьбы. Вот тогда он услышал и обратил лицо, и начинается исход. Как и сейчас. Ускоренное время, оно может быть сегодня. Завтра, бигдалша, это эра, в шаббат нет, потому что надо готовиться к субботе. В шаббат тоже нет. Но в любой день мы можем удостоить, то есть в каждом личном плане должен почувствовать отсутствие божественного присутствия, чтобы нам мешало бы это. Что мы чувствовали, как будто мы задыхаемся. Это должно выразиться просто в дополнительных, скромных, по нашим силенкам, дополнительная активизация, углубление, обогащение нашей духовной жизни. Добавить благословение, добавить молитву, добавить, значит, учебу, добавить милосердие и так далее, и так далее. Вот, вот наша обязанность. И чем нам тяжелее, и чем нам искренне жаждется всеми нашими фибрами нашей души, всем нашим естеством, чтобы пришел бы Машех, это и будет наше, так сказать, начало, чтобы Бог приблизил это, и, может быть, удостоимся. И так и надо и просить, чтобы Бог послал Машеха в нашем поколении, чтобы мы удостоились своими глазами увидеть в это хазейной нейну бешевкали цион барахамим, чтобы мы своими глазами, то, что мы удостоились привести Машеха. Только от этого надо каждому из нас делать все, что мы можем, свой максимум, а то, что не сможем, уже восполнить Машеха.
Амин. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо большое. Здесь еще какой-то вопрос сейчас пришел в чат.
Можно ли выходить из нескольких видов? Можно выходить из всех видов. Потому что Египет – это аллегория всех грехов. И грехов. Ведь четыре смерти, которые заказали, она охватывала все стороны души. И все стороны, значит, тела. Они и ели идолов, и телом грешили, и душой грешили, поклонялись им, и, значит, приносили им дары и так далее. Так что у сокровенной силы чувы Песаха нет ограничений. Здесь можно идти на «вы», на все. Реально начать исправлять нужно постепенно и понемножку. Я не совсем понял, можно ли обнаглеть и что?
И просить за все.
Конечно, это не наглость. Это полнота веры, что Бог может в этот особый месяц, в этот особый день, в этот особый неделю помочь полностью. Что, он выбрал только праведников, которые успели все сделать и вывел? Нет. При выходе из Египта, при выходе через разверженное Красное море, да? Духовный корень, министр Египта, сказал Богу, почему ты их спасаешь? Вон, египтяне утонули, это были египтяне, египтяне были, значит, идолопоклонники, это или идолопоклонники? Почему эти спасаются, эти нет? То есть мы еще не заслужили полной чувы. Мы не, точнее, не так. Мы заслужили, но мы еще не сделали эту полную чуву. И мы с вами учили, да, нужно решить сегодня за 10 дней идти на полную чуву. Безрат Ашем. И это не наглость. Это полнота нашего знания. Что? Когда сын знает, что папа любит и просит у него все, что он хочет, это наглость? Нет, это настоящая любовь к папе. Смотрите, нужно понять, что копание в прошлой жизни должно быть иметь границы. Не забывать, что мы были плененными младенцами. Мы ничего не знали. Мало того, что не знали, нам еще промыли мозги. И поэтому набраться сожаления искреннего, что мы не знали Бога, но сосредоточиться на нашем начале чувы и от нее и дальше. И двигаться вперед. И еще будут испытания. Еще 7 раз падает праведник и встает. Встать, стряхнуть себя грязь. Пережить, проникнуться огнем стыда за то, что упал. Вздохнуть, завопить, зарыдать. А потом закусить, так сказать, губы и вперед, проанализировав, почему упал, чтобы больше не падать и двигаться дальше. Не забывая, что мы остаемся быть сыновьями Творца, избранным народом.